Деньги разлетелись за 2 дня. Наступил учебный год. Лена пошла к директору школы и попросила месяц за свой счет. «Ты с ума сошла!» — завопил директор. «Где я в сентябре нового физкультурника возьму? Кто за такие гроши будет вкалывать? Может, ты другое место нашла? Но учти, я все равно прибавить не могу». «Я не нашла другого места. У меня мальчик гепатитом болен. Нужна диетическая пища. Я его кормлю, он слабый». «Ах, эти матери-одиночки!» — сказал директор. «Ничего с твоим оболтусом не случится». Он дал, в конце концов, этот месяц. Даже предложил одолжить немного из своих. Лена отказалась и чуть не заплакала. Не ожидала хорошего, тем более сейчас, когда готова была к обидам и несправедливости. Ведь мир уже был к ней несправедлив. Растить одной мальчика, во всем себе отказывать. И теперь мальчик обречен. «Не смей так говорить, даже думать не смей». Она теперь куда меньше встречалась и говорила с людьми, даже делала вид, что не заметила того или иного человека. А это нелегко в небольшом городе, особенно если ты несколько лет проработала в школе. Но вскоре люди и сами перестали подходить к Лене. Может, они знают, что Борис наркоман? В этом нет ничего удивительного. Кафе «Свежий ветер» для всех известный притон. Только ты, Елена, этого не замечала. Она уже понимала, что потерпела поражение. Не вытянуть ей Борю. Если она будет вот так гоняться за ним, выслеживать, станет посмешищем в городе, а мальчика не спасет. Она снова пошла в «Свежий ветер», попросила Буреева вызвать Аскольда. «Аскольд», — сказала она, когда тот вышел, на ее маленькую радость, быстро не заставил ждать на ветру, на улице, где могли пройти мимо знакомые. «У нас проблемы?» — спросил Аскольд. Он всегда улыбался, как будто издевался над собеседником. «Мне больше не к кому обратиться», — сказала она. «Вы обращались к бывшему мужу?» — ответил Аскольд. Он завел ее в комнату администратора. Там было душно и тесно. Толстый человек, которого Лене приходилось встречать на улице, тут же вышел. «Но это как бы в перспективе», — сказала Лена. «Вы же понимаете, что те исследования Боре не помогут. А вот разбрасывать такие документы не следует. Боря отдал их чужому человеку. Они прошли мимо меня», — ответил Аскольд. «Пить будете?» Он открыл ящик шатучего письменного стола и вытащил из него плоскую бутылку джина. Когда Лена была еще совсем молоденькой, она с юношеской сборной летала в Белград на первенство Европы. Тогда по самолету ездила тележка, и в ней были валютные товары, в том числе вот такие бутылки. Лене тогда больше хотелось духов, но у нее не было валюты, хоть у тренеров и руководителей делегации была валюта, и у некоторых спортсменов, которые не в первый раз, тоже была. Они вывозили наши товары, икру, например, и в гостинице продавали. Лена дальше юношеской сборной не пошла. Надо было начинать всерьез принимать гормоны, а мать взъерепенилась. «Не хочу дочку делать уродом». Лена получила мастера, но выше не поднялась. И не пускали, и конкуренция была жесткая. А ее тянуло в многоборье. У нее были международные результаты. Окончила она школьной учительницей. Правда, с дипломом Московского института физкультуры. «Задумались?» — спросил Аскольд. Он разлил джин в высокие бокалы, подвинул по столу бокал Лене. «У нас без церемоний», — сказал он. «Льда и тоника не предлагаю». «Спасибо, не надо». «Уж ноль это», — сказал Аскольд. Елена выпила вместе с этим бандитом. «Куда денешься? Он последняя надежда. По крайней мере, он может больше, чем муж Николай». «Вы надеетесь, что я возьму вашего сынка и вытяну за уши?» — сказал Аскольд, отпивает джин маленькими глотками. Какая гадость! Елена кивнула. Надеюсь. Если я вытяну его сегодня, то завтра его затянут другие, потому что он сам не хочет завязывать. И не мотайте головой, я с ним разговаривал. Он уже тряпка, он уже кончился. Вам трудно к этому привыкнуть. Вам невозможно с этим смириться. Аскольд говорил правильно, даже книжно, но слишком сухо и казенно, как очень образованный робот. Хотя Лене не приходилось разговаривать с образованным роботом. «Я теряю на вас время, которое мне никто не возместит», — продолжал Аскольд, не глядя на Лену, словно ее и не было уже. «Потому что вы мне нравитесь. Я хотел бы... В общем, хотел бы спать с вами. Да не вскакивайте, я не сказал ничего оскорбительного. Одинокой женщине должно льстить внимание мужчины». «Но уж не такого, как вы». Лена поднялась и пошла прочь. Аскольд не окликнул ее, хотя уже через 10 шагов она раскаивалась в своем поступке, но не могла остановиться и вернуться, потому что этим признавалась бы в правоте Аскольда и в том, что она в душе панельная девка, потому что ночами изводится от желания быть с мужчиной, и, вернее всего, с таким, как этот Аскольд. Теперь не на кого было надеяться. Но в жизни бывает так. Ты стремишься, борешься, добиваешься, а следует выждать. Чаще всего следует выждать, потому что события сами находят свой единственно возможный путь, суетись ты или нет. Мудрецы тем и отличались от обычных людей, что умели терпеть. Терпеть и ждать, когда хочется броситься в припрыжку. После неприятного разговора со Аскольдом, после которого Елена старалась не выходить вечером на улицу, с Борисом она стала излишне строга и резка, и даже однажды его ударила. Не пощечину отвесила, как делают в драматических кинофильмах, а сильно ткнула кулаком в лицо, расквасила нос. И Борис плакал, потому что был слабее ее и слабее того демона, что сидел внутри него и требовал отравы. Так прошло 3 полуголодных, несчастных, безвыходных дня. А потом пришла телеграмма от Николая. В телеграмме тот коротко написал: «Блестящие результаты, трепещите, наркобароны, терпи, немало времени пройдет, пока получим разрешение и так далее. Пока заначка. Воскресенье буду, жди, Николай. Нобелевская премия в кармане». Телеграмма была бестолковой, как сам Николай. Но Лену она не обрадовала. Чему радоваться? Где-то придумали средство уничтожать маковые посевы. Через 5 лет первый самолет поднимется в воздух над опытным хозяйством. А Бори уже не будет. Она знала, что Бори уже не будет. Конечно, можно утешать себя, что какие-то другие матери будут счастливы. А может, и не останется уже счастливых матерей. Телеграмму она спрятала от Бори. Мало ли, кому он ее отдаст за дозу. Лена не представляла себе, как некто злобный сможет использовать слова Николая, но если Аскольд об этом говорил, лучше подстраховаться. Лена заглянула в Борину комнату. Сын спал, свернулся калачиком, спрятался даже во сне. Лена взяла с собой оставшееся от мамы кольцо с аквамарином, берегла как семейную ценность. Положено было передать кольцо по наследству невесте после Бориной свадьбы. Теперь самое время наступило кольцу принести пользу. Лена знала, кому отдаст кольцо. Ее бывшая соученица уже много лет выпрашивала кольцо за любые деньги. А теперь она разбогатела, замужем за хозяином веревкинской бензоколонки. Она прошла всего 100 метров, как увидела почтальоншу Александру Ивановну. Александра Ивановна была глупой женщиной без возраста, которая страшно гордилась тем, что исполняет важную работу. Наверное, она единственная во всем городке гордилась своей работой. «Елена, стой!» — сказала она с самоуверенностью идиотки. «Тебя сегодня посланиями завалили. Я прочла, удивилась. Тебя окружают эти самые, правильно?»
«Правильно», — тихо ответила Елена.
«Наркобароны!» — вспомнила Александра Ивановна. По другой стороне шел директор школы. Но зачем ему ходить по улицам в такое время? «А ты не беги, не беги!» — сказала почтальонша. «Продолжение следует. Распишись, подвинься!»
Елена расписалась в растрепанной книжке. Директор, кивая, отправился дальше. Конечно, он все знает про Борю. Наверное, в городе уже все знают. Почтальонша стояла рядом и ждала, когда Елена прочтет телеграмму. Но Елена медлила.
«Ты читай, читай», — сказала почтальонша. «Я все равно уже прочла. И на почте, сама понимаешь, тоже люди, все читали».
«Приезжай немедленно», — прочла вслух Елена. «Случилась беда, Тамара».
«Ну вот видишь», — сказала Александра Ивановна, — «что значит связываться с ними?»
«С кем?»
«Откуда телеграмма? Из того же отделения, что и первая. Мне Алла сказала, она все сечет».
«А кто такая Тамара?» — спросила Елена.
«Ну вот и не знает», — сказала почтальонша. «Полюбовница наша».
«Наша?»
«Николая твоего, значит, наша», — сказала Александра Ивановна и быстро пошла прочь, словно заглянула в глаза Елене и испугалась.
А Елена поняла, Тамара — это не любовница, а жена Колиного коллеги, к которому он уехал работать. Они когда-то встречались, даже ходили вместе в поход на байдарках. Тамара.
Лена быстро пошла дальше. Надо вести себя так, чтобы никто не подумал. Хотя все подумают. Все.
К счастью, Клава была дома, лелеяла свои ногти. Смотрела в них, как в зеркало. Хотя с ее данными, что смотри, что нет, лучше не станет. Но чем-то она пленяла крепких, глупых мужиков. Клава открыла дверь, не выпуская из руки пилки, и сразу поспешила обратно в гостиную, густо усланную полированными предметами. Она не предложила Лене сесть, а сказала: «Показывай кольцо».
«А ты как догадалась?» — спросила Лена.
«А еще б не догадаться. Без крайней нужды, разве ты бы опустилась до моего ничтожества?»
«Зачем ты так?»
«Плох, Борис. Знаю, что плох.
Все знают. Только ты зря от близких людей скрываешь. Тебе за излишнюю гордость, Ленка, наказание от Бога».
«Клава,
я теперь стала крайне религиозна. В этом есть душевное спасение. Я всегда за моего молюсь. Он на разборке, а я молюсь. Помогают. Хочешь, за твоего помолюсь?»
«Спасибо». Словно неловко отказаться.
«Показывай кольцо. То же самое?»
«У меня другого и не было».
«Знаешь, Ленка, времена изменились, как сама жизнь. Вот когда мы с тобой девчонками были, это кольцо для меня было мечтой. Я думала, надену и стану такая красивая, что все отпадут. А теперь мой Гоша может из Парижа выписать, от Кардена, и будет дешевле, чем в нашем Замухранске».
«Ну, тогда покупай в Париже».
«Вот вся ты, только бы нагадить в душу». Клава взяла кольцо и пошла в другую комнату.
Она изменилась за какие-то несколько месяцев. Исчезли все кости и углы. Помоечная кошка, черная, кореглазая, дикая, зубастая, округлилась и уже не помоечная, а домашняя, научилась мурлыкать. «Я в лупу смотрю», — сообщила Клава из той комнаты. «Кольца, Ленка, надо мыть. На будущее знай. Сколько ты за него хочешь?»
«Я не знаю». Лена и в самом деле забыла подумать об этом. «Оценить, у кого-то спросить».
«Вот и дура», — спокойно отозвалась Клава. «Теперь я тебя обдурю. Будь спокойна. 100 зеленых тебя устроит?»
«Нет»,
— сказала Лена, мысленно переводя доллары в рубли. «Нет, наверное, золото там стоит дороже, а еще и камень». Она словно просила прощения у Клавы. «Кто в 20 дурак, тот до смерти дурак», — сказала Клава. Она возвратилась в гостиную и кинула кольцо на стол. Камень полыхнул голубыми искрами.
«Ты хоть знаешь, что за камешек?» — спросила Клава.
«Мама говорила, что аквамарин», — ответила Лена. «Мне бы долларов 200, а потом я достану». И вдруг Клава разревелась. Ни с того, ни с сего. Стояла, издевалась над Леной, а потом как пузырь лопнула. Упала на диван, спрятала лицо в кулаки, черные волосы вздрагивали, как змеи, горгоны, медузы. Ключица, натянув кожу, торчала наружу. Клава захлебывалась слезами. Лена испугалась и стала уговаривать ее.
«Не надо, пожалуйста, Клавочка, не бери ты этот камень».
Она кинулась на кухню, еле нашла чистую чашку, а когда вернулась в комнату, Клава сидела на диване, по щекам тянулись вертикальные черные полосы потекшей туши. Она протянула руку и взяла чашку. Она стала пить и закашлялась, жадно пила.